Квинтэссенция. Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 12 октября 2021 года, 12 часов в Москве. Как всегда в это время по вторникам вас приветствует Василий Ласточкин на Теос Медиа. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы заканчиваем чтение книги пророка Ионы. У нас последняя, 4 глава. И заключительная передача, посвященная чтению этой совершенно потрясающей книги, у нас будет обозначено вот как. «Во чреве смысла и в тени заботы». Пожалуй, вот эти две мысли, они будут обозначать для нас рамки, в общем-то, главного сюжета этой книги, как и, собственно, всей Библии. Это спасение бессмертной души человека. Души, которая прячется в непостижимом чреве смысла и защищается в удивительной, потрясающей тени заботы. Но давайте мы будем все-таки плясать от текста и начнем с того, чем мы закончили прошлую нашу передачу. А закончилась она тем, что Ниневия была помилована Богом, и все граждане этой страны, этого города, не погибли. Хотя Иона был послан туда со специфичной довольно миссией возвестить близкое спасение. Близкое спасение и близкую гибель. Реакция Ионы не может не поражать. Иона, как говорит нам эта книга, сильно огорчился и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «Господи, не это ли я говорил, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно?» «Я так и знал, — говорит Иона, — я знал, что ты их пожалеешь. Поэтому и убежал в Фарсис. Поэтому и спрятался в каюте, в трюме корабля». Но затем он попал в чрево кита, где молился Богу, и, выйдя на берег, все-таки сделал то, что Бог ему повелел. И вот теперь это роковое «я так и знал». В чем проблема вообще вот в данной ситуации у Иона, как она мне видится? И очень ярко эта проблема здесь проявляется. В том ли только, что Бог простил жителей Ниневии? Мне кажется, тут вот в чем дело. И мне в этом смысле очень импонирует комментарий Игнатия Брянчанинова на книгу «Бытия», в которой он, рассказывая, комментируя историю Иосифа и его братьев, объясняет, и, на мой взгляд, это объяснение адекватное, почему Иосиф послал братьев снова в Египет за Вениамином. Потому что, как говорит Игнатий Брянчанинов, и я с ним согласен, скорее всего, он хотел убедиться, что Вениамин жив. Потому что это был его единоутробный брат. У них и отец, и мать были одни. Второй ребенок от Рахили, любимой жены Иакова. И Иосиф боялся, а не убили ли братья и Вениамина. И он хотел убедиться в этом. И мне кажется, здесь у Ионы такой же вопрос возникает в сердце, в душе, и это его огорчает сильнее всего. Вот мы простили убийцу, а будет ли он убивать дальше? А если мы простили и знаем, что он будет убивать дальше? Понятно, это все, как говорится, мои человеческие предположения. Я не претендую тут на стопроцентную объективность. Но все-таки это ведь не столько ненависть к ним, сколько страх за себя. Ведь и после этого ассирийцы продолжали убивать иудеев, снимать с них живьем кожу, продавать их в рабство, оккупировать. И поэтому здесь в этом, на вот это я так и знал, Ионы, стоит посмотреть поглубже. И я вспомнил, когда готовился к этой передаче, еще один любопытный фрагмент, правда, не из Библии, а из Шекспира, из знаменитой трагедии «Гамлет». Там есть момент, на мой взгляд, потрясающий и очень часто людьми просматриваемый. Когда Клавдий, убийца отца Гамлета, молится Богу. Сама по себе молитва довольно любопытная у него. Потому что в ней он говорит, ну а что же толку в моем раскаянии, если я продолжаю пользоваться плодами своего греха? Я лежу в одной постели с женой того, кого я убил. На мне его корона. К чему эта молитва тогда? Вот так молится Клавдий. А за занавеской в это время Гамлет, который хотел его убить, и вот тут он говорит, что ж, я сейчас его зарежу, и он пойдет на небеса, потому что кается. Нет. Посмотрите, как жестокость в одном случае вызывает страх, а в другом – ненависть. «Я так и знал», – говорит Иона. «Так я и знал». И Бог задает ему такой вопрос. «Неужели это тебя так сильно огорчило?» В высоких душах жалость – частый гость. Это сказал Джеффри Чосер. В 13 веке после Рождества Христова. Удивительный английский поэт. В высоких душах жалость частый гость. А в ситуации, в которой мы часто оказываемся, душа наша бывает далеко не всегда на высоте. Мы, по-моему, слишком часто не понимаем, не отдаем себе отчет в том, что в небесах все будет иначе. В книге Откровения, в последней главе, нам очень четко сказано и ясно определено, что туда, в этот небесный город, не войдет ни убийца, ни вор и ничто нечистое. Жалость. Какая тоненькая ниточка, но на этой ниточке, как часто мы это видим с вами в истории библейской, не только в ней, все держится. Жалость сестры фараона к ребенку, который плывет по реке в корзине. Жалость. Жалость матери Моисея, которая решила его не убивать, а пустила по воде. Что было бы, если бы этой жалости не было бы? Если вы являетесь поклонником Толкиена и вспомните его знаменитый роман «Властелин колец», то вы увидите, что весь роман держится на этой тоненькой ниточке жалости Бильбо к горлому, которого Бильбо не убил. Тоненькая ниточка. И как будто весь мир держится на этой тоненькой ниточке. И одно могу сказать. Один ее конец точно в руках Бога. Второй – иногда оказывается в руках человека. Жалость Бога к людям. Бога, который жалеет о бедствии, несчастье, горе. Жалость матери к младенцу. Жалость. Эта жалость диктует нашему сердцу не бить лежачего, не добивать раненого, не обращаться жестоко с безоружным. Правда, ее все меньше и меньше становится в последнее время. Посмотрите, как жалели врагов раньше. И как высоки были души жалостливых воинов. И посмотрите, каким безжалостным был 20 век. И все же крупинки этой жалости, на мой взгляд, все еще живут в сердцах людей. Я много слышал истории о том, как русские женщины, потерявшие своих детей и мужей во время страшной войны, давали немецким пленным хлеб. Это жалость. Но, видите ли, жалость при всей ее необъяснимости, жалость человеческая все-таки отличается от жалости Бога. И секрет жалости человеческой, секрет жалости Бога к обреченной на гибель Ниневии, мы все ищем его в сердцах тех, кого жалеют. А на самом деле секрет этой жалости всегда прячется в том, кто жалеет. Жалости очень часто злоупотребляют. Особенно после Первой мировой войны, как злоупотребила ей Германия после Версальского договора. Жалости требуют от других, но отказывают в ней для других. Вот такая штука, жалость, загадка, феномен человеческого сердца, которое отражает в каком-то смысле непостижимую тайну милосердия Бога. Жалость. Пожалуй, одна из немногих вещей очевидных, которые отличают человека от животного. И вот и он эта жалость сильно огорчила. Бог пожалел. И кого? Тех, кого никто не... Тех, кто никого и никогда не жалел. Я знал это. Я так и знал. И огорченный он уходит. В чем тут дело? Ну, наверное, можно объяснить это тем, что сегодняшняя психология понимает под травмой. Довольно любопытное определение этой травмы дает Ришар Рехтман и Дидье Фассен, описывая в своей статье «Моральная экономика травмы», как это работает в историко-культурном аспекте. Ну, он говорит о травмированных группах людей, говорит о том, что происходит сегодня на Западе, в частности, в Соединенных Штатах Америки, как, в общем, люди, которых... Мало кто жалел, вдруг сегодня становятся тоже безжалостными и требуют компенсации за все свои душевные раны, в том числе исторические травмы. Очень трудно, пишут авторы этой статьи, провести иногда границу между травмой коллективной и травмой индивидуальной. И мне кажется, что Иона в этом смысле был заложником и того, и другого. Потому что редко от какого народа, от жестокости его так страдали иудеи, как от жестокости жителей Ниневии в частности. Вот почему травма, она и сегодня особенно, знаете, как пишут вот авторы статьи, на которые я ссылался, она вписана в моральную сферу общественной жизни. Причем списана таким образом, что сама становится критерием оценки человека. Вот такой есть тонкий, очень чувствительный нерв. Нерв, который отказывается жалеть безжалостных. Что делать, если действительно рана болит? Что делать, когда на эту рану посыпали соль столетиями? Что делать, когда уже и сами враги забыли об этой травме? Посмотрите, как удивительно здесь открывается сердце Бога. И оно выходит из города за городские стены и сделает себе шалаш. И в этом шалаше сидит, потому что ведь, а вдруг, не, ведь Господь велел ему сказать жителям Ниневи, что через 40 дней город будет разрушен. А вдруг все-таки разрушит Господь Ниневи, и он ждет, и ждет терпеливо, и ему очень жарко. И меня поражает здесь, Бог пожалел Иону. Ха, пожалел. И вырастил дерево, судя по всему, дерево с такой раскидистой тенью. И в этом, в тени этого дерева Иона жил. И Бог таким образом его избавил от изнурительного зноя, и, как мы с вами читаем в тексте книги Ионы, Иона весьма обрадовался этому растению. В любом случае, вот эта книга, на мой взгляд, книга Ионы, развеивает этот миф о каком-то, знаете, жестоком, беспощадном Боге Ветхого Завета, который карает всех без разбора, который, ну, понимаете, о чем я говорю. Потому что Бог здесь жалеет всех. И экипаж корабля, на котором плывет Иона, и самого Иону, и город Ниневию. И еще одна вещь. Мы с вами вдруг обнаруживаем, что страх не был единственной причиной, по которой Иона бежал от лица Господня. Об этом свидетельствуют его эти слова. Разве я не говорил? Видимо, был какой-то изначально спор внутренний с Богом. Спор, в котором, наверное, можно предполагать только. Иона говорил, ну ведь... Я сейчас пойду туда, они будут каяться, ты их простишь, а они опять будут нас убивать. Возможно, я говорю, возможно. Господь, Иона знал, что он милосерден, долготерпелив и милостив. И вот... Понимаете, меня поражает здесь честность Ионы. Потому что за этой фразой, довольно шокирующей для религиозного сознания, я так и знал, что ты их пожалеешь, да? Что-то серьезное очень кроется. И не похоже, что Иона тут слишком много на себя берет. Только не после 3 дней в чреве кита, конечно. Я бы, наверное, обратился здесь к тому, что назову обостренным чувством справедливости. Потому что речь идет, давайте, в каком-то смысле об империи зла. Вот почему Иона говорит, лучше я умру. Лучше мне умереть, чем видеть, как прощенные тобой будут жить, как ни в чем не бывало. Конечно, знаете, сравнение жизни со смертью всегда нелепо. Всегда нелепо. Это как спор холодильника с телевизором. Ну, бесполезно. Ну, жизнь – это одно, смерть – это совсем другое. Поэтому говорить о какой-то альтернативе, смерть как альтернатива чему? Если меня нет, кто же будет радоваться, что эта жизнь кончилась? В общем, как мертвые не знают жизни, так и живые не ведают смерти. И поэтому природа подобных высказываний «лучше мне умереть, да, нежели чем жить», она очень эмоциональна. Здесь слово «лучше» никакого отношения к действительности это не имеет. Так же, как и в свое время Экклезиаст в свое время писал, не менее странно о том, что живому псу лучше, чем мертвому льву. И он же пишет, что день смерти лучше дня рождения, и что мертвые счастливее живых. И вот мне кажется, что тут очень важно в себе увидеть одну очень неприятную для нас вещь, читая книгу Ионы. Раскаяние наших врагов порой печалит нас куда больше, чем близость собственной смерти. Мы иногда в своем раздражении и огорчении согласны не жить. Только бы наши враги вдруг не стали добрыми по милости Господней. Я думаю, что этот феномен нами до конца не осмысливается, не осознается, не признается. Мы дошли здесь, читая книгу Иону, до корня какого-то нехорошего. До корня человеческой самости, в которой нам куда важнее иногда оставаться в своей обиде, чем видеть раскаявшихся обидчиков. И только Господь, я хочу подчеркнуть, видит сердце человека. И в каждом человеческом сердце вот эта определенная доля лукавства есть. И даже пророк Иеремия о своем сердце так говорит, что оно лукаво и крайне испорчено, и что даже сам он этого сердца до конца не знает. И посмотрите, как деликатно Бог, утешая, обличает Иону. Вырастив это растение, которое дает тень и прохладу огорченному душой пророку, на другой день Господь посылает знойный ветер, и растение высыхает. И опять Иона говорит, лучше бы мне умереть, нежели жить. Давайте отдадим Ионе должное. Этот человек смог встать выше своей обиды после того, как побывал в чреве кита, после неудачного опыта прятания от Бога в чреве корабля. Так вот, он смог встать выше своей обиды. Послушание Богу всегда ставит нас выше своих обед. Но боль оказалась сильнее его. И снова не могу не вспомнить знаменитый роман Германа Мелвилла «Моби Дик», в котором я уже цитировал несколько раз, и замечательный в самом начале эпизод проповеди в церквушке, которую читает священник, бывший моряк и китобой. «О, братья мои матросы! Справа по борту, рядом со всяким горем, движется неизменная благодать, и вершина этой благодати уходит дальше ввысь, чем уходит вниз глубина горя. Подобно тому, как высота грот мачты превосходит глубину кельсона. Благодать, устремленная высоко вверх и глубоко внутрь. Благодать тому, кто против гордых богов и владык этой земли, непреклонный, ставит всегда самого себя. Благодать тому, чьи сильные руки еще поддерживают его, когда корабль этого предательского, подлого мира идет ко дну у него под ногами. Благодать тому, кто не поступится крупицей правды, но будет разить, жечь, сокрушать грех, даже сокрытый под мантиями сенаторов и судей. Благодать высокая, как Брамсель. Благодать тому, кто не признает ни закона, ни господина, кроме Господа своего Бога, у кого одно Отечество небеса. Благодать тому, кого все волны неистого океана, толпы, не могут смыть с этого надежного корабля столетий. Благодать тебе, Иона, благодать. Вся проблема в неверии всегда. Она становится источником всего того, что становится между нами и Богом. Если бы душа и тело мое иссохли в неверии, как горох в стручке, стало бы мне услышать слова «Господь, пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Он взрастил меня на злачных пажитях». И стоило мне вспомнить эти слова, как в желудке у меня похолодело, сердце в груди забилось, и в голове вспыхнуло яркое пламя. Так пишет Джон Стейнбек в своем знаменитом романе «Зима тревоги нашей», романе, в котором описано самое страшное падение, падение доброго человека. И Иона в каком-то смысле, на мой взгляд, это тоже один из примеров того, как падают добрые люди. Они падают иначе, чем злые. Наш очень хороший советский, ну, правда, он русский писатель, куда в большей степени Леонид Леонов, такую фразу однажды написал в одном из своих романов. «Я ведь знаю, для людей для того надо любить, чтобы им теплее было, а не за тем, чтобы у самого было спокойнее на душе». И вот мне кажется, именно туда ведет Иону Бог. Не для себя самого ты туда пошел, в Ниневию, пророк, а из послушания Богу и послушания Его любви к этим людям, которые столько ран нанесли тебе и твоему народу. Целое дерево, растение, я думаю, очень большое, взрастил Господь над головой Ионы. И тень эта его весьма обрадовала. Он думал дождаться, может быть, разрушения Ниневии в этой тени. И к этой радости примешивалась и благодарность Богу, потому что, наверное, раз Господь произрастил это дерево, раздал ему эту тень, может быть, ему и удастся увидеть что-то для себя приятное. А в елизаветинском тексте вот этого стиха, в котором говорится, что Иона весьма обрадовался, в 6 стихе 4 главы книги пророка Иова, очень интересно описано его состояние. Обрадовался тому, что, как пишет этот перевод, «еже осените его от злых его». Каким-то образом эта тень успокоила его обиду. Но вы знаете, всякая естественная тень, вещь очень зыбкая, она постоянно меняет формы и размеры, и исчезает. И также, наверное, ненадежна любая игрушка, которую мы даем плачущему ребенку. Об этом мы с вами поговорим после небольшой паузы. Надо же как-то иногда переводить дух. Я скоро вернусь к вам. Оставайтесь в эфире. квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 12 октября 2021 года, вторник, 12 часов почти 32 минуты московского времени. С вами на Теос Медиа Василий Ласкин. Мы заканчиваем сегодня чтение книги пророка Ионы разговором о том, как в этом спасении, а ведь вся книга Ионы, это, в общем-то, яду по большей части посвящена спасению самого Иона. От кого же, вы спросите меня, и от чего? От самого себя. Ведь от себя он бежит в корабле. От него самого прячет его Господь в чреве кита. И себя он пытается успокоить в тени выращенного Богом дерева. Но давайте вернемся к тому, что мы, чем мы закончили перед самой паузой, к тому, что, в общем, ненадолго хватает игрушки плачущему ребенку. Нужна будет другая игрушка или появится другая обида. Мы ведь люди достаточно хрупкие в нашей душевной жизни. Иона и в самом деле до какой-то степени напоминает капризного ребенка. Да ведь капризным ребенком становится любой человек, у которого что-то глубоко внутри болит и мучает. И вот игрушка ломается, дерево засыхает, и снова жара, и горячий ветер. И снова наш герой огорчен, и снова он хочет умереть, ему кажется, это лучше, чем жить. Не он один это утверждал, как я говорил уже до паузы, об этом говорил и Экклезиаст, утверждая, что день смерти лучше дня рождения. А бывают такие эпизоды в нашей жизни, и мне кажется, книга Иона об этом. Когда жизнь невыносима, а смерть желанна. И это связано не столько с самими обстоятельствами, сколько с самими нами. С тем, что происходит внутри нас. Ведь в нас очень часто вживается и величие духа, и вместе с тем и малодушие. Да, малодушие, которое, знаете, звучит в греческом как олигопсухе, маленькая душа. Посмотрите, как смел и отважен Иона на палубе корабля во время шторма. Как он честно объявляет свою вину и исповедует свою веру. Посмотрите, как искренен он в своем раскаянии в чреве кита. Какая молитва потрясающая. И посмотрите на него здесь. Какой контраст. Знаете, как будто кто-то, ну, представьте себе, что вы победили льва, и вдруг увидели мышь, которая бежит по полу, и убежали от нее. Вот примерно такое ощущение у меня вызывает этот эпизод. И снова я настаиваю на этом. Мы убеждаемся с вами, что человек – это загадка. Тайна. Никогда не знаешь, что от него можно ожидать. А тот, кто взрослый, поймет. А мы по-разному пытаемся действовать, когда наши дети, знаете, как говорят, дуются, капризничают. И мы пытаемся с ними как-то поговорить. И вот эту цепь, я бы так сказал, замкнутости на самом себе, которая может быть и страшной, и смешной одновременно, глупой и злой. Вот эта детская зацикленность на своем горе, маленьком или большом. Эту цепь может разорвать только Господь в нас. войду в размышления о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою. Так утверждает молящийся человек в 70-м псалме. И я с этим соглашусь. Все эти разговоры о том, что у каждого своя правда, доходят до какой-то черты, потом все. Упираются в наши обиды. А здесь молящиеся говорят, есть правда только одна. Единственная правда, она у Бога, который оправдывает всякого, кто уверовал во Христа. И, наверное, лучше нам, по мысли апостола Павла, все-таки оставаться обиженным, чем обижать. Он так пишет коринфянам. Потому что община коринфская была полна людей, замкнутых на самом себе, на своих духовных дарах, на своих особенных уникальных способностях, своих неповторимых судьбах и своих амбициозных планах. А здесь и он опознал всю горечь, бессилие перед собственной обидой на судьбу, которую, конечно же, он выразил Богу. Дух Божий, живущий в нас, Дух, который, по словам апостола Павла, запечатлел нас в день спасения. Этот Дух ставит нас, нашу личность, выше этого внутреннего конфликта. Конфликта между нами и нашей обидой. Просто Господь, смотрите, как Он вводит Иону совершенно в иное измерение. Вертикальное. Потому что преодолеть этот конфликт во времени, исчерпать его невозможно. Ну, никак. Разве что только частично и фрагментарно. Я вот помню, читал книгу одного немецкого автора о процессах над нацистскими преступниками, и умные люди посчитали количество судимых, осужденных, казненных. И там такая цифра была страшная. В среднем наказание за одного убитого еврея, как они посчитали, было 10 минут тюремного срока для тех, кто остался в живых. Страшная цифра. Ну как можно это измерить минутами, часами, годами? И может ли почувствовать, и должен ли почувствовать обижающий то, что чувствует обиженный? Король Лир это понял, когда сказал: «Богач надменный, встань на место бедных, почувствуй то, что чувствуют они». Но насколько это на самом деле возможно? Вот она, мирская печаль, о которой пишет апостол Павел, которая ведет к смерти. И она, эта печаль, настигает нас во времени, от случая к случаю, от ситуации к ситуации. И вот здесь что поражает, это откровенность Ионы по отношению к Богу, на которую отвечает ему и Бог откровенностью. И в этой откровенности Бог спрашивает Иона: как ты думаешь, неужели меня может радовать гибель вообще человека любого? Не тебя, если тебя так расстроила гибель одного растения, которое взошло и засохло в течение там 2 суток, как ты думаешь, Иона? Разве меня не может огорчать гибель не только там одного человека, а целого народа, а тут 200 тысяч человек, которые не могут правой руки от левой отличить? Ну, я 200 тысяч, конечно, назвал произвольно. В книге написано 120 тысяч. И я думаю, что речь идет не о всех жителях Ионы. Возможно, речь идет о тех, кто еще не достиг сознательного возраста. Дети, вероятно. Не думаю, что это предположение такое безумное. А Иона в те времена был городом достаточно большим, даже по сегодняшним меркам. Люди, которые не могут отличить правую руку от левого, не умеют выбирать и не способны на сознательное отличие добра от зла. Но как же мне не жалеть об их гибели, Иона? Я уже не говорю о том, что даже скот и тот жалко. Ведь он же ни в чем не виноват. Неужели Иона, жизни и души этих людей и животных, Бог поставит на один уровень с твоим огорчением? Каким бы справедливым это огорчение в твоих глазах не было? Конечно же, нет. Конечно же, нет. И этим риторическим вопросом, заканчивая книгу Ионы, Бог тем самым, мне кажется, хочет нам сказать что-то очень важное. Мы никогда не пройдем мимо сострадания Бога к людям, если мы стремимся к Его познанию. Так же, как мы никогда не пройдем мимо себя, стремясь познать Бога. У Бога единственная правда, и Он знает абсолютно все. Нам такое знание, конечно, недоступно. Мы, к сожалению, как писал Пастернак в свое время, живем по той же мерке, мы люди катакомб и шахт. И вот посмотрите, как в чреве провидения Бога и в тени Его заботы перед нами раскрывается совершенно непостижимая тайна спасения души человека. Заканчивая чтение этой замечательной в своем роде книги, хочу сказать, что мы не знаем ничего практически о дальнейшей судьбе пророка Ионы. Нам это неведомо. Но все же сделаем такие короткие промежуточные выводы, как принято говорить, заканчивая эту серию передач. От лица Господа убежал человек, призванный Богом человек, и спрятался в трюме корабля. Затем, оказавшись в чреве кита, он попадает все-таки туда, на берег моря, и 3 дня ходит по городу, возвещая его гибель. И покаяние народа его огорчает очень сильно. И Господь жалился над ним и даже дал ему тень от дерева, которое он сам произрастил. И я думаю, что вот в этом удивительная, непостижимая тайна благодати Бога, которая бросает тень на нашу душу здесь во времени, которая прячет нас в чреве непостижимого вечного смысла для долгой, бесконечно долгой, вечной жизни. Милость Бога не дает злодеям испытать то, чего они, в общем-то, вполне заслуживают. Боль и страдания тех, над кем они издевались. Она жалеет и злодеев, и их невинных детей. Кто знает, может быть, это долготерпение и приведет людей к покаянию. Если не это, то что еще? Милость. Милость, которая, конечно, как говорит апостол Иаков, возносится над судом. Но она его никогда не отменяет. Никогда. Знаете, меня поражает в знаменитом фильме «Иди и смотри» о сожжении деревни в Белоруссии, как там ребенку предлагают выстрелить в портрет Гитлера. И он вдруг там меняется картинка, и он видит детский портрет Гитлера-младенца. И не может выстрелить. Милость Бога щадит наших врагов. Иногда, с точки зрения времени, в ущерб нам самим, во всяком случае, с душевной точки зрения. Его благодать дает нам силу не быть такими, как они. Потому что, наверное, нет ничего страшнее стать такими же, как те, кто нас обижает. И потому, наверное, самая большая победа, которую Христос достигает в нашей жизни, с точки зрения нашего опыта жизненного, наверное, это способность стать выше своих человеческих обид. Это способность смириться перед милосердием Бога к нашим врагам. И мы должны понимать, что ведь это не последняя страница в истории Ниневии. Мы знаем финал. Она погибла. Поэтому и если переносить это сюда, к нам, в нашу историю, в нашу жизнь, проповедь остается прежней. Покайтесь, говорит Иоанн Креститель, потому что приблизилось Царствие Божие. Покайтесь, говорит пришедший Христос, потому что приблизилось Царство Небес. Покайтесь, говорят апостолы. И все поколения после воскресения Христа твердят упрямо одно и то же. Если не поверите в Иисуса Христа, погибнете все вместе с этим миром. Как погибнут все, кто не прыгнул в шлюпку с корабля «Титаник». Он обречен. Раньше или позже. Милость Бога простирается ко всем. К умным и глупым, добрым и злым. Над ними всходит и восходит. Всходит и заходит солнце. Поэтому будем позволять благодати Бога, дорогие друзья. Ставить нас выше своих обид. Прятать нас в чреве своего вечного смысла и утешать в тени его постоянной о нас заботы. Поэтому я заканчиваю сегодняшнюю беседу и прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего вам доброго, до новых встреч.